Отец, мы благодарны Тебе за то, что мы уже благословлены. Благословлены Духом Твоим Святым в Своем Духе. Отец, Дух Святой – самое ценное, драгоценное, что есть у каждого из нас лично. Мы верим, что в Нем, мы верим, что им мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании. Мы так благодарны Тебе, Дух Святой, за те способности и возможности, которые мы уже имеем в Тебе. И в Тебе мы обогатились всем потребным, как для жизни, так и для благочестия. И мы просим Тебя, Дух Святой, прости. Прости каждому из нас лично. Прости в том, что мы ограничивали Тебя. Прости в том, что мы были невнимательны к Твоим просьбам, к Твоим наставлениям. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, помоги каждому из нас лично в сегодняшнем семинаре, в сегодняшнем уроке. Дай направление мыслям, дай направление словам. Помоги правильно понять и правильно принять. И духом истины своей оставь каждого из нас на истину Твою. Мы жаждем, чтобы Божий свет сиял в нашей жизни. Мы жаждем, чтобы всякая суета во всяком ее проявлении была устранена. И мы знаем, Дух Святой, Дух истины, что Ты наставишь нас на всякую истину. И поможешь каждому из нас лично убрать в нашей жизни все то, что мешает познавать Бога, познавать Иисуса и познавать силу Божью. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты учишь нас быть прославленными. Ты учишь нас принимать, понимать и не формировать в своей жизни то, чего мы искуплены. Спасибо Тебе, Дух Святой. И мы верим, Отец. И с благодарением принимаем, что мы уже имеем ум Христов. Ум помазанный. Ум способный понимать и принимать несравненно больше. Мы принимаем помазание Святого Духа. И мы верим, что прямо сейчас силой Святого Духа доснимается всякое бремя, всякое ярмо и проклятие сатаны во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу. Отец, я молюсь за каждого присутствующего и входящего. И я разрушаю всякое влияние мудрости земной, душевной, бесовской на ихний ум во имя Иисуса. Я высвобождаю их от власти мудрости земной, душевной, бесовской во имя Иисуса. Мы соглашаемся, Отец, что там, где Дух Господень, там свобода. Да будет свобода от пелены невежества во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы верим, что прямо сейчас Ты будешь учить нас, как Отец учит детей Своих. Мы верим, что мы будем научены Господом. Мы верим, что Ты, Иисус, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Спасибо Тебе за то, что Ты учишь нас, как Отец учит детей Своих. И мы принимаем, что прямо сейчас на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи, духа нищеты, да не будет на этом месте по имя Иисуса. Дух Святой, это Твое служение. Дух Святой, это Твое время. И мы прямо сейчас, Дух Святой, группируем на Тебя свое внимание. И благодарим Тебя за то, что Ты делаешь нас способными понимать и принимать несравненно больше того, о чем мы просим, и того, о чем мы помышляем. Спасибо Тебе за это благословенное время перемен. И за то, что мы не останемся прежними. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, запишите себе уровень 1, урок 8. Сегодня удивительная тема, и само по себе название темы звучит также удивительно. Оно непривычно для многих верующих. Название темы – закон веры. Пусть вас не удивляет слово «закон». Вообще, когда некоторые верующие слышат слово «закон», они немножко в удивлении. Почему? Потому что твердыни ума, сформированные другими верующими, оно во многом представление о законе делает с позиции буквы закона данного Моисея. На самом деле слово «закон» очень часто используется с целью, чтобы показать, что то, о чем будет говориться, имеет определенные неизменные правила для всех. Когда я говорю «закон» – электричество, я говорю о том, что то, как действует эта сила, действует по правилам, которые для всех одинаковы. Я ни в коем случае не говорю «закон электричества», делаю ударение на «закон Моисея». Хотя удивительно, но некоторые верующие именно так понимают. Я вам рассказывал, что когда я Днепр Дзержинский проповедовал на тему закона духа жизни, связанную с духовными законами, в конце служения ко мне подошел один известный Днепродзержинский служитель и сказал: «Наконец-то я встретил человека, который приветствует законы». Я обрадовался. Он говорит: «Я всем всегда говорил, что закон Моисею данный не отменен». Я был удивлен. Я все служение говорю о духовных законах, а он все служение слышит одно: закон данный Моисею. Почему? Потому что в его уме слово «закон» ассоциируется только с одним законом, данным Моисею. Поэтому он слышал то, что у него в голове. Я на него не обижусь, потому что я приобрел большого друга. Он почти ни с кем там не дружит. Теперь дружит только со мной, потому что я говорю о законах. То есть эта ситуация мне была во благо. Хорошо. Мы сегодня будем говорить о законе. Да, но в большей степени мы будем говорить о правилах, по которым действует вера. О правилах. Потому слово «закон», оно немножко режет, но я бы хотел смягчить. Мы будем говорить о правилах. А любой закон всегда предполагает правила. Поэтому мы будем говорить о правилах, по которым действует вера. Ну, а кому просто, ясно и понятно, тому я скажу так: закон веры. Хорошо. Конечно, разбирая тему веры, нам одного урока недостаточно, потому есть целый цикл тем, которые мы проходим в классе «Вера». Поэтому сегодня мы с вами познакомимся с некоторыми основными моментами в изучении веры, которые помогут вам, во всяком случае, понять правила. Правила, по которым действует вера. И первое, что нам нужно для того, чтобы сфокусировать свое правильное внимание в отношении веры, чтобы не рассеять, давайте выясним, чья у человека вера. Согласно Писанию, опять-таки, Римлянам 12, глава 3 стих, там говорится: по мере веры, какую каждому Бог уделил. То есть Писание дает четкое, ясное понимание, что вера является дар, который Богом дан человеку. То есть можно уже прийти к первому такому заключению, что вера — это что-то Божье у человека. Я хочу, чтобы вы очень четко это понимали. Вера – это что-то Божье у человека. Брат Олег, зачем вы делаете на такое ударение вот на этот момент? Это что-то Божье у человека. Будьте сейчас внимательны. Все Божье имеет Богом определенные цели, Богом утвержденные правила в его использовании. И вера не исключение. Все Божье имеет Богом определенные цели и Богом утвержденные правила в их использовании. И я говорю, вера не исключение. Мы не можем изучать веру чисто в нашем представлении. Если она Божья, то изучать нужно ее у Бога в первую очередь. Все Божье нужно изучать у Бога, а не у человека. Это очень важный момент. А вера Божья не исключение. Поэтому правильное изучение веры — всегда правильно начинать изучение именно у Него. Хорошо. Тогда нам проще. Почему проще? Потому что Бог не меняется. Поэтому у Бога все изучать легко. Вы знаете, что Бог не бывает в прошедшем времени. Брат Олег, но Бог в те времена делал, а сейчас этого не делает. Бога не бывает прошедшего времени. Бог есть любовь всегда. Поэтому Бог не бывает прошедшим времени. Бог всегда есть. Он во все времена Бог. Поэтому нам легко будет изучать Бога, тем более легко изучать веру у Бога. И мы начнем с вами изучение веры у Бога, основываясь на послании к Евреям, 11 глава, с 1 по 3 стих. где вообще правильно этот стих читать в более расширенном переводе, а именно греческого текста, потому что Новый Завет вообще был написан на греческом языке. А в греческом языке этот текст звучит очень сильно отличаясь от наших переводов. Как знаете, одни говорили, что синодальный перевод – это сильно дальний перевод от оригинала. Ну, так говорят. Опять-таки, слово синодальный не происходит от слова сильно дальний. А синодальный – от слова синод. То есть, это определенная группа людей, которая ставила свою печать или не ставила. То есть, это фактически синедрион, фактически принимающий определенные решения. Потому синодальный – это значит утвержденный синодом или пропущенный синодом. Хорошо. Поэтому мы с вами будем рассматривать это место Писания из послания к евреям 11 глава с 1 по 3 стих, основываясь именно на греческом переводе этого стиха. Потому что один из пунктов нам нужно знать именно из греческого. Я прочитаю сначала весь стих. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим. Так что из невидимого произошло видимое». Итак, берем стих. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Читаю, как это звучит в греческом тексте. Вера является материалом, материализацией того, на что мы надеемся, и доказательством вещей, которые еще не открыты физическим органам чувств, то есть невидимого. Вот так оно звучит в греческом тексте. Еще раз прочитаю. Вера является материалом, материализацией того, на что мы надеемся, и доказательством, уже доказательством, это хорошее слово «доказательством», вещей, которые еще не открыты физическим чувством, то есть невидимого. Следовательно, мы можем сделать первое такое заключение. Вера является духовным материалом для материализации естественных вещей. То есть удивительно само по себе представление становится о вере. Почему? Потому что чаще всего, называя себя верующим, мы причисляли к себе определенной группе людей. Вы знаете, что вообще неверующих не существует? Слово «неверующий» – это верующий во что-то противоположное. Потому все верующие. Другое дело, слово «вера» чаще всего мы связывали с тем, что я с чем-то согласен или с чем-то не согласен. Да, в этом есть определенная доля истины. Мы же говорим о вере Божьей, а не просто согласии с чем-то или несогласии. Итак, еще раз повторю, будьте внимательны. Вера является духовным материалом для материализации естественных вещей. То есть, когда Бог сотворил естественный физический мир, Он не сотворил его ни из ничего. Хотя, если вы прочитаете многие теории о сотворении, то там именно говорится, что Бог все сотворил из ничего. Бог взял ничего и сотворил что-то. Там так пишется. И, кстати, это большинство в процентном отношении теорий, я их называю теорией, потому что по-другому их не назовешь, они основаны именно на том, что Бог все творил из ничего. Просто то ничего они назвали ничего, потому что это не открывается их физическим органам чувств. Вот они назвали это ничего. Но если что-то не открывается нашим физическим 5 органам чувств, это не значит, что этого нет. Заметьте, воздух, он не открывается нашим 5 физическим органам чувств. Температура открывается, свет открывается, а воздух нет. Но тем не менее, воздух это не ничего. Он наполнен, и причем очень даже сильно. Я сейчас не буду делать на это ударение, но я просто хочу, чтобы вы понимали, это очень важный момент. Бог не из ничего сотворил что-то. Он сотворил это из того, что невидимо или не открыто нашим физическим органам чувств. Поэтому, когда Бог сказал, да будет свет, Он высвободил веру. И вера как духовная основа, как духовная сущность, сила Его Духа стала материализоваться. Вы знаете, что произойдет в воздухе, если дать высокую минусовую температуру? появится иней, потому что в воздухе есть влажность. Поэтому, если мы чего-то не видим, это не значит, что чего нет. Просто нужно создать определенные условия для того, чтобы невидимое стало видимым. Вот было все невидимое. Бог сказал, вдруг оно стало видимое. Я хочу, чтобы вы просто это понимали. Забегая вперед, я скажу, вы сотворены по его образу и подобию. Я не говорю вам о том, как и что делал Бог. Я говорю вам о том, как и что делал Бог, потому что вам делать так же. Потому как и что делал Бог, нам заповедано подражать Ему во всем. Если Бог так делал, то тебе нужно делать так же. Поэтому если вера Божья у Бога является духовным материалом, то для тебя она является тем же. Хорошо. Итак, вера является духовным Божий материал. Очень хорошо. Мне нравится такой подход. Духовный Божий материал. Поэтому Бог еще прежде создания мира определил основу или сущность всего видимого. И использовал для этого, и определил для этого веру. Вера – это сущность. Или то, из чего и чем было все сотворено. Вера является духовной основой всего материального. Евреям 11 глава 3 стих. Из невидимого духовного произошло видимое. Из невидимого духовного произошло видимое материальное. Итак, вера является невидимая духовная материя, которая дает рождение физической материи. Из невидимого духовного произошло или стало быть, появилось естественное физическое. Я как бы вам одну сторону или грань веры раскрыл. Теперь я хочу раскрыть вам вторую грань. Первая грань понятная и ясная. Для нашего ума, возможно, нет, но со временем она будет понятна и ясна. Вера является духовным материалом. Просто запомните эти слова. Духовный материал. Из невидимого, духовного, из веры происходит или начинает быть видимое. Есть. Закрепились. Пошлите дальше. Теперь я снова читаю послание к Евреям, 11 глава, с 1 по 3 стих, чтобы вывести следующую грань, очень важную грань в изучении веры. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Когда Бог творил, Он использовал свою веру. Знаете, когда я сказал, один раз я сказал на уроке, что Бог творил и использовал свою веру. После урока мне подошел один человек и сказал, Бога веры нет. Ему нет необходимости верить. Он Бог. И я просто ответил этому человеку. Если у Бога нет веры, и ему нет необходимости верить, потому что он Бог, то как я могу подражать ему, если я должен подражать ему так же, как и что делает он? Значит, и мне верить не обязательно. То есть, чаще всего люди такие, люди, они говорят это, исходя из того, что они где-то услышали, а сами этот вопрос глубоко не изучали. Хотя в Писании написано «все исследуйте». Хорошо. Итак, еще раз возвращаюсь. Бог, творя, использовал свою веру посредством своего слова. Запишите это для себя, потому что вы сотворены по его образу и подобию. Бог, творя, использовал свою веру посредством своего слова. Бог привел в действие свою веру посредством своего слова. Это нас наводит на следующую очень важную мысль в отношении веры. Что вера – это также название Божьей творческой или творящей духовной силы Его Духа, приводимой в действие словом веры. Вера
от слышания слова. Вера – это название Божьей творческой духовной силы. Название творческой духовной Божьей силы. Божий могущественный дух движется и действует всегда в направлении его веры. Заметьте, Писание говорит, что прежде чем что-либо начало быть, Дух Божий просто носился. До тех пор, пока что Бог не сделал, сказал. Пока весь Бог не сказал слово веры, Дух Божий просто носился. Я это хочу, чтобы вы тоже относили к себе. Вы наполнены Духом Святым. Братарик, и что он там делает во мне? Находится. А когда он уже вообще что-то в моей жизни будет делать? Пока весь ты молчишь. Я веровал, что делал? Говорил. Пусть слабый что сделает? Скажет. Свет начал быть после того, как Бог сказал. Я хочу, чтобы вы это усвоили, потому что вы сотворены по его образу и подобию. Дух Божий движется в направлении веры. Женщина, страдающая кровотечением, говорила. И что произошло, когда она прикоснулась? Сила Божья вышла. И что она сделала? То, о чем она говорила. Скажите, это сложно? Нет. И я вам хочу сказать, что по этим правилам вера действовала и действует всегда. Кстати, в Африке тоже. Это не харизматическая вера. Понимаете, не харизматией запахло. Это вера Божья. Она всегда действует одинаково. Почему эта тема называется закон веры? Потому что я вам раскрываю правила веры. Я не раскрываю вам то, по правилам чего действует, или по каким правилам действует вера. Хорошо. Итак, вера – это духовная созидающая сила Духа Божия, которая приводится в действие посредством слова веры. В сфере Духа без творческой духовной силы не происходит ничего. Брат, подождите, а что использует сатана? Он тоже использует, но он использует не веру, а страх. Вера же есть осуществление ожидаемого. Страх есть осуществление ожидаемого. Чтобы что-то произошло из проклятий, ведь человек должен начать бояться. То, чего я боялся, то и пришло в мою жизнь. Страх есть осуществление ожидаемого. Вера есть осуществление ожидаемого. Вера приходит от слышания слова веры, а страх приходит от слышания слова страха. Сатана ничего не принес нового на землю. Он не может ничего нового привести. Он ангельское падшее существо. Он может только искажать. Поэтому для того, чтобы сатана что-то в вашей жизни мог начать делать, ему в первую очередь надо, чтобы вы начали бояться. Без страха он ничего не может в вашей жизни сделать так же самое, как и Бог ничего не может без веры сделать. Он что, не Бог всемогущий? Да, но без веры в вашей жизни нет. Потому Богу надо, чтобы вы начали веровать. А сатане надо, чтобы вы начали бояться. Посредством веры вы соединяетесь с Богом, посредством страха вы соединяетесь с сатаной. Брат Олег, а если я верующий, но боюсь? Значит, ты верующий и по завету состоишь с Богом, но пока не сдаешь место дьяволу. И это реально. Это реально. Братья, так не бывает. Никто не может служить двум господам. Потому и ты не служишь двум господам. Тебе служит один, тот, кого ты боишься. Помните, членство в церкви не освобождает от влияния дьявола. Если у вас бейджик больше, чем у всех, это не значит, что сатана вас стал бояться. Писание говорит, что вера – это щит, который может угасить все раскаленные стрелы лукавого. А не бейджик – это щит. Поэтому членство церкви важно, нужно, но у него своя задача. А веры – своя задача. И мы не должны устраивать, что если я хожу туда, то все, теперь сатана мне ничего не сделает.
Хорошо. Я просто хочу, чтобы вы понимали, насколько важно понимать, правильно иметь отношение к вере. Итак, вера – это духовная созидающая сила Духа Божьего. И она действует в сфере Духа. Вера – это сила, действующая в сфере Духа. В сфере Духа без веры делать нечего. Вы будете там либо действовать в вере, либо в страхе. Все. Брат Олег, вы так усложняете нашу жизнь. Она и без того сложная. Я не усложняю, я как раз проливаю свет в нее. Потому что гибнет народ от недостатка знаний. Нам нужен свет. Мне нравится в Евангелии то, что Бог полностью описал, по каким правилам действует духовный мир. Зачем? Чтобы мы ничего не придумывали. И не устраивали со своей жизни эксперимент. Потому что есть два метода обучения чему-либо. Первый метод – послушай меня и сделай, говорит Господь. Второй метод – вот откуси и узнаешь. Вот наступи на грабли, и ты узнаешь силу удара. Вы знаете, кто презентовал этот метод. Поэтому есть два метода. Брат Олег, но если я не попробую, как я узнаю? Пойми, когда ты можешь узнать, больше тебя никто не узнает. Это может быть последний раз. Не надо устраивать со своей жизни эксперимент. У нас нет времени устраивать со своей жизни эксперимент. Иисус не устраивал со своей жизни эксперимент. Иисус не учился методом пробы и ошибок. Правда, как же Иисус учился? Духом Святым Божьей мудрости. Ваш Учитель – Дух Святой в Божьей мудрости. Поэтому Писание говорит рожденным свыше. Главное – мудрость. Обратись ко мне. Вам не нужно экспериментировать. Кому не достает мудрости, да просит у Бога, да еще всем просто и без упреков. Не устраивайте эксперименты. Правда, а если я не уверен? Но поговори с Духом Святым. Он же не партизанский отряд. Мне иногда, знаете, я когда слушаю верующих, мне создается такое впечатление, что Дух Святой в жизни верующих только приходит к тем, которые уже умирают. А до этого он просто в стороне и даже не хочет разговаривать. Дух Святой в вашей жизни всегда. Вообще, Дух Святой в вашей жизни как раз, чтобы вы не умирали. Поймите. Путь беззаконного труден. Хорошо, я верю, что вы все правильно понимаете, потому что я верю, что Бог каждого из нас в первую очередь обучает, чтобы мы действительно были делателями, эффективными делателями. Хорошо, я немножко поговорил о вере Божией, очень кратко. Первый аспект я отмечу. Вера – это духовный материал. Второй аспект – это вера, это название творческой силы Божьей, использовал которую Бог посредством своего слова. Есть, закрепились. Теперь давайте немножко перейдем к человеку. Очень оперативно, как раз во времени хорошо. Из Писания вы знаете, книга Бытия, 1 глава, 26 стих, что Бог сотворил человека по образу своему и подобию. То есть Бог сотворил духовную личность, которая должна подражать Богу во всем. Что значит подражать Богу во всем? Это значит думать как Он и о том же. Говорить как Он и с той же целью. Поступать как Он и с теми же мотивами, как и Он. Но вы знаете, что вы не можете требовать от кого-то делать все, как вы, если вы его в этом не обеспечите. Поэтому, сотворив нас по образу своему и подобию, Богу было просто необходимо дать нам все то, что есть, и у Него. Это очень важный момент. Для того, чтобы кому-то подражать, нужно иметь все то же, что есть у того, кому вы собираетесь подражать. Если Бог творил, используя свою веру, а потом мне сказал, без веры не угодить, значит, у меня должна быть та же вера. У меня не должна быть другая вера. Хотя я знаю, что у верующих есть много представлений о том, что вера существует 150, и у нас одна из 50. Вера одна, Божья. Скажите мне, какая у нас еще может быть вера, если Бог везде Бог, и все от Него?
У нас может быть только одна вера. Слышите? Одна. Не существует две, три. Одна наша, одна Божья и одна еще, ну, еще чья-нибудь. Нет, одна. Слышите? Одна вера.
Хорошо. Я сейчас не буду делать на это ударение. Итак, Писание говорит, что мы подражали Богу во всем. Как я сказал, что для того, чтобы кому-то в чем-то подражать, у вас должно быть то же самое, что есть и у того, кому вы собираетесь подражать. Мы говорим о вере. Значит, у нас должна быть вера. И Писание говорит, что Бог уделил каждому меру веры. Удивительное слово «мера». Вообще слово «мера» – это слово, говорящее о Божьей благодати, о Божьей любви. Вы представляете? Представьте себе такую картину. Вы настолько любите своего ребенка, что вы решили давать ему все не мерою. Вот он стоит трехлетний, а вы хотите дать ему сразу все. И вы даете ему сразу все на ближайшие 20 лет. Что с него останется? Вы оденете на него костюм 20-летний, дадите ему паспорт уже с пропиской, и в этом паспорте уже двое детей у него, уже жена, уже все, он в очереди на квартиру, уже все, пенсию, пенсионные взносы уже платит, а ему 3 года. Вы хотите ему сдать сразу все и даете сразу все. И еще даете ему сразу права и говорите: езжай, сынок. Бог дал нам меру, чтобы мы сами определяли, какой она у нас будет. Мера – это то, с чего начинается всегда старт. Вот когда вы родились, появились на этой земле, у вас была мера физической силы в теле. И вы сами определяли, как она развивается. У вас и сейчас есть мера физической силы в теле. И вы сами определяете, как она будет развиваться. Спортсмены прилагают усилия, развивают эту меру, и она у них больше. Кто-то больше на спине развивает эту силу, и у него пролежни больше. То есть каждый сам определяет, в каком направлении развивать эту силу. Кто-то ходит как бройлеры, а кто-то еле ноги поднимает. Заметьте, от кого это? От Бога зависит? Нет, Бог каждому дал меру силы, меру веры и говорит: ребята, вот на какой уровень хотите, то такой развивайте. О, Господь, умножь нас веру. Ребята, она у вас есть, ну, начинайте над ней работать. Она будет расти. Будете применять, будет расти. Заметьте, мышцы растут в зависимости от того, что вы их применяете. Нагрузки всегда содействуют к росту. Верующему все содействует. Верующий. Там не написано члену церкви, числящемуся. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что вера как творческая сила, вера как та сила, которая есть в духе человека, она растет по мере ее применения. По мере возлагаемых на нее нагрузок. Не надо прятаться от трудностей. К ним нужно правильно относиться. Поэтому еще раз отмечаю, что такое вера. В данном случае вера — это творческая сила Божья. Но когда мы говорим уже о человеке, то вера — это творческая сила Духа человека. Если там творческая сила Духа Божьего, то что касается нашего Духа, то это творческая сила вашего Духа. У вас есть сила тела, сила интеллекта и сила Духа. Сила вашего Духа – это вера. Все возможно верующему. Я просто хочу, чтобы вы понимали. Это очень важно. Хорошо. Итак, это творческая сила вашего Духа. Разобрались, что она у вас есть. Она у вас не будет, она у вас есть. А теперь давайте начнем изучать правила, по которым действует эта сила. Потому что эта сила действует по определенным правилам. Эти правила называются закон веры. Очень легко. Вообще, знаете, легко изучать то, что имеет свои правила. Легко изучать то, что имеет закон или закономерность. Очень сложно изучать, когда не знаешь. Скажите мне, с кем вы будете чувствовать себя спокойно? Который постоянно говорит: ну, вы знаете, я не знаю, что я буду завтра делать. Или с тем, который говорит: я завтра буду делать, как всегда, потому что я не меняюсь. С кем вы будете больше иметь покой?
с тем, кто стабильный. Стабильный. Потому неизменность и постоянство – это залог покоя. Сидя в этой аудитории, никто из нас не сидит и не думает. Ну, интересно, как там закон электричества? Может, у него настроение поменяется? Неизменность и постоянство – залог покоя. Мы спокойны в отношении закона, потому что он неизменный и постоянный. В Писании написано «неизменный в слове Бог». Потому мы входим в покой Его. Многие не могут войти в покой Божий, потому что постоянно говорят: «Ну, вы знаете, никогда не знаешь, чего от Бога можно ожидать». Вот если бы я знал. То что ты Бога не знаешь? А кто его знает? Никогда не знаешь, что от него ожидать. Скажите мне, вы бы создали семью с тем человеком, от которого никогда не знаешь, что ожидать? Вы же с Богом создали же такую семью. Наверное, нормально. Не, ну я знаю, что Бог меня любит. А может, уже не любит. Ты же никогда не знаешь. То он как раз тебя любил, пока мне с тебе было тяжело. Теперь тебе хорошо, что тебя любить. Вы понимаете, к чему это все приводит? Я когда иногда слушаю этих людей, мне жалко. Я понимаю просто, что это не зрелость, это младенчество. Потому я их люблю и улыбаюсь. И обычно я стараюсь эти темы глубоко не заводить, больше переходить чаю и молитву за пищу. Это лучше всего в таких случаях. Хорошо. Как-то я был на одной встрече подобных людей. И мы только встретились, только зашли. Они говорят: только чай нам не предлагать. Они сразу сходу поняли, что я могу сделать. Они слушали просто материалы. Они знали, что людям, которые явно младенцы, я больше чая и печенья ничего не предлагаю. Я сразу разговоры все буду переводить. Они сразу: только чай не предлагать. Молодцы. Хорошо. Итак, мы с вами начинаем изучать правила, по которым действует творческая сила Духа, вера. Посмотрим с Римлянам 3 глава, 27 стих. Там написано так. «Где же тот, чем хвалиться?» Чем хвалились книжники и фарисеи? Они хвалились исполнением закона. Они больше ничем не хвалились. Они исполнили друг перед другом исполнением закона. В Писании написано: «Уничтожено». Каким законом? То есть, какими-то новыми правилами, какими-то новыми законами человеческими. Каким законом? Законом дел, записанный в Пятикнижии Моисея? Нет. Уничтожено, но законом веры. Это впервые в Писании, где встречается этот термин. Закон веры. И как я уже говорил, что слово «закон» пусть ни в коем случае вас не приводит в беспокойство. Слово «закон» говорит о том, что это что-то действует по определенным правилам. И все. Знаете, если у чего-то есть правила, и узнав эти правила, если вы будете применять все по этим правилам, вы всегда будете иметь один и тот же гарантированный результат. Это хорошо. Как вы думаете, послушайте меня сейчас внимательно. Вот, допустим, я на Украине призвал имя Господа и родился свыше. А если я на Чукотке был, там, где живет, допустим, оленевод Бельдыев, и там призвал имя Господа, как вы думаете, имя Господа с верой там бы действовало? Там мороз, понимаете, там мороз другой. Там минус 50. И влажность другая. А почему вы считаете, что оно там действовало? Потому что это закон. Потому что правила не меняются. Неизменный, совершенно верно. Я хочу, чтобы вы просто вот это увидели. Вас не должно пугать слово «правило», вас должно радовать слово «правило». Наконец-то, слава Богу! Потому что те законы, в которых мы живем в стране, эти законы куда дышло, знаете. Вот это не законы. Поймите, все, что меняется, это не законы, это имитация. Только в Божьих законах, а Бог дал даже отображение своих законов. Закон электричества, закон земного тяготения, многие другие естественные физические законы. Это есть отображение Бога. Бог законодатель. И Он показывает, смотрите, вот вы изучили определенный закон. Применяете его утром, вечером. Он не меняется. Я такой же всегда. Я не меняюсь. Узнайте обо мне что-то. И я такой всегда. Другое дело, что люди не знают Бога. Они знают закон электричества, молодцы. Но если бы они так знали Бога, как они знают закон электричества, они бы спали спокойно и при включенном свете. А многие свет включают, потому что сна нету. Ходят разные эти аномальные явления. Хорошо. Итак, возвращаемся. Еще раз напоминаю, что слово «закон» пусть ни в коем случае не приводит вас в состояние какого-то особенного волнения. Слово «закон» говорит о том, что то, о чем мы говорим, действует по определенным правилам. Мы говорим о вере. Хорошо. Исходя из всего, что мы уже сказали, мы с вами можем сделать такие вступительные заключения. Будьте сейчас особенно, мне эта часть особенно нравится. Первое, что мы можем сказать о вере. Вера – это не состояние души. Это очень важно. Почему? Потому что иногда я общаюсь с верующим, и говорит, не, брат Олег, вот тот человек явно молится не с верой. Почему? Он улыбается. А вот тот молится с верой. Смотрите, он плачет. Вера – это не состояние души, которое проявляется в какой-то форме эмоций. Это нужно всегда помнить. Вера – это не состояние души. Номер два. Вера – это не положение и не место расположения тела человеческого. То есть, если человек не молится на коленях, это не значит, что он молится без веры. Если человек не сложил ручки вот здесь, и большой палец на него не смотрит, это не значит, что он не молится с верой. Если он глаза не закрыл, это не значит, что он не молится с верой. Хотя, о, брат Олег, подождите, подождите, так он еще не в нашем помещении. Все, о каком речь? Он вообще еще не состоит, он не член нашей организации. Какая вера? О чем вы говорите? Там веры и близко быть не может. Писание говорит, сердцем верует, духом верует, а не телом. То есть вера – это не положение и не место расположения тела. Поэтому где бы ваше тело ни находилось, в каком бы положении оно ни находилось, даже если вы на живот ляжете, это не значит, что вы верующие и верите. Ляжите на живот, пожалуйста, лежите, молитесь на животе. Но это не значит, что Бог тех, кто на животе, лучше слышит тем, кто... А еще и на животе, а еще и в галстуке, в костюме. О-о-о. Искренне. Хорошо. Я просто хочу, чтобы понимали, этих крайностей море. Море, но это никак не связано с верой. Я понимаю, что очень важно быть одетым, я понимаю, что очень важно быть прилично одетым, но это никак не связано с верой. Неприлично одетым может быть как-то искушать кого-то, но это никак не связано с верой. Я верю, что человек, раздетый полностью до гола, может помолиться так же с верой, как и одетый в костюме. Другое дело, что его внешний вид может у других не вызвать веру. Это да. Потому пусть он где-то молится так дома, закроется и так молится. А в собрании так нельзя молиться, я вам сразу говорю. Писание говорит, горе тому, через кого приходит соблазн. Это важно, помните. Это важно. Поэтому всему свое время и место. Есть время, когда вы можете раздетым молиться, с верой, и эта вера будет работать. Есть время, когда вы одеты молитесь с верой, и она работает так же, как я буду молиться раздетым. Хорошо. Итак, вера – это не положение и место расположения тела. Писание говорит, духом веруют. Потому положение или состояние духа является определяющим. Помните об этом всегда. Вы можете улыбаться и быть верующим. Можете плакать и быть верующим. Можете 40 дней в посте быть и быть верующим. А можете сытым сидеть, аж глаза, и быть верующим. Понимаете? Я хочу, чтобы вы просто понимали. Это связано с духом, а не с вашим телом. Важно, конечно, и тело. Потому что вера без соответствующих дел тела, она неэффективна. Но мы сейчас говорим о том, что духом верует. Это что-то, что выходит и происходит в моем духе. Потому куда я должен сгруппировать свое внимание? На свой дух. На свой дух, а не на тело. Брат Олег, а если мурашки не побежали? Значит, ты помылся. Что мурашки? Опять мурашки. Забудьте про мурашки. Мурашки, я согласен, мурашки бегают, но мурашки не являются показателем веры.
Если справа побежали налево, значит не искренне. Если слева направо, а если вдоль и поперек, это все сказки.
Я согласен, есть переживания, которые сопровождаются определенными проявлениями мурашек. Но вы знаете, на рок-концертах они бегают так, что у них волосы поднимаются. Это что?
Поэтому давайте мы не трогать мурашки и связывать их с верой. Давайте ничего не будем связанное с телом связывать с верой. Потому что живущие по плоти Богу угодить не могут. Потому вера – это дух, а тело – это тело.
Не связывайте это ни в коем между собой. Я согласен, что вера может оказывать влияние на тело и может проявляться в определенных переживаниях тела. Это может быть. Но давайте не будем на этом группировать свое внимание, что если я ничего не чувствую, наверное, я не верю. Вера не от чувств, а от слышания. У меня бывает ситуация, что вообще ничего не чувствую, но я знаю, что я верю. Потому что Слово Божие в моих устах. А при этом мое тело и мои мозги рассказывают о курочке гриль и как хорошо, когда прижаренный левый бочок. Я вам говорю, поймите, это так и есть. Просто я знаю, что некоторых верующих угнетает определенный дух, когда они в молитвенной комнате ничего не чувствуют. О, я не знаю, брат Олег, я не знаю, вот я веры прямо не чувствую веры. Это серьезная проблема. Может быть, слава Богу, вы с этим не связаны. Но некоторые верующие в комнате останавливаются. Почему? Потому что они ничего не чувствуют. Я когда покаялся, я родился свыше, я вообще никого и ничего не чувствовал. Но я родился свыше. Потому что рождение свыше не зависит от чувств. Да, оно может сопровождаться переживаниями. Но не это является краеугольным камнем этого великого чуда, а слово веры. И в имени Иисуса. Вот они чувства. Хорошо. Давайте идем. У нас еще как раз есть время. И мы сейчас основные места отметим. Итак, учитывая, что вера является творческой духовной силой, учитывая, что она действует по определенным правилам, несложно догадаться, что у нее есть свои элементы. Как у любого закона, всегда есть элементы и порядок их соединения. Давайте рассмотрим элементы. Это очень просто и быстро. Элементы веры или элементы закона веры. Римлянам 10 глава, 17 стих. Вера от слышания, а слышание от Слово Божьего. Видите, вы уже знаете. Первым элементом в применении веры является Слово Божье. Обетование. Обязательно. Я не верю в то, что вера может приходить от слышания рассказа сказки на ночь. Вера приходит от слышания обетования. Через сии драгоценные обетования мы становимся причастниками божественного естества. Бог дал нам свое обетование, чтобы мы могли иметь его веру. Вера от слышания, слышания от слова. Если вы хотите, чтобы в вашем духе начала действовать вера, вам должно вкладывать туда слово. Вернейшее пророческое слово. Поэтому, какое бы у вас положение тела не было, хоть вниз головой, главное, чтобы обетование в устах было. Я вам точно говорю. Я применял места Писания в таком положении тела. И работает, потому что Слово Божье всегда приводит в действие веру Божью. Вы знаете, Слово Божье мне ни разу не сказало, стоп, одни галстук, что за вид? Что за ночнушка на тебе такая? Нет, я дитя Божие. Знаете, если ко мне моя дочка подойдет даже в нижнем белье, она при этом не перестает быть моей дочкой. Брат Олег, а если без? Все равно дочка. Я хочу, чтобы вы понимали, как этот сиротский дух постоянно вас пытается загнать в какой-то угол. Нет, ты не можешь. Посмотри, на кого ты похож. А я умер. На кого я могу похожим быть? Телом. Отныне мы никого не знаем по плоти. Хорошо. Итак, элемент номер один. Какой? Слово Божие. Вам и ночью надо позвонить и спросить. Элемент номер один в применении веры. Вы должны сказать, Слово Божье. Поэтому, если вы попадаете в какую-то сложную ситуацию, то мама – это не обетование. Ой, мама. Это не обетование. Это хорошее слово. И оно привлечет внимание. Конечно. Кто-то вот, у кого-то что-то другое вырвется. В зависимости, что там с избытком. Хорошо. Первый элемент очень важный. Слово Божие. Конечно, об этом надо себя обязательно приучать. Вам нужно постоянно говорить обетования, связанные с теми ситуациями, в которых вы находитесь. От избытка сердца, духа должны говорить уста. А что у вас в избытке? Вы всегда говорите в маршрутке, когда вам наступили на ногу. И многие не призывают имя Иисуса. Я вам точно говорю. Хорошо. Первый элемент обетования, Слово Божие, номер один. У вас должны быть обязательно обетования для разных ситуаций. В данном случае 5 сфер. Духовная, душевная, телесная, финансовая, общественная. У вас должны быть обетования. У нас на раскладке есть книжечка, которая называется «Ежедневная молитва». Там есть обетования, которым можно молиться каждый день. Первый элемент – Слово Божие. Все через Слово Божие начинает быть, и без ничего, без Слова Божьего не начинает быть, что начало быть. Есть. Элемент номер два. Марка 5 глава, 28 стих. Писание говорит, ибо женщина говорила. Говорила, слышите? Я веровал, потому что делал? Говорил. Пусть слабый что сделает? Скажет. Следующий очень важный элемент – это слова, выходящие из уст человека. Говорить. Молчание веру не приводит в действие. Мычание тоже. Брат Олег, а я молюсь молча. А я говорю, а где вера? Вера-то от слышания. А все, что не по вере, грех. Ты молишься и грешишь по ходу. А как я могу молча грешить? Ну, а как ты можешь молча молиться? Потому что есть вера, молитва веры, а есть просто там для назидания духи. Ты можешь спать ночью и слышать, как твой дух там что-то бормочет. Я согласен, у меня самого такие бывают элементы. Хорошо. Итак, элемент номер два. Уста, соединяющие Слово Божие. Уста, соединяющие ваш дух со Словом Божиим. Слово Божие должно быть в ваших устах. Попадая в ваши уста, оно попадает в ваш дух. Попадая в ваш дух, оно попадает в ваши уста. Попадая в ваши уста, оно попадает в ваш дух. Так приводится в действие вера Божия. Итак, два элемента. Сложно запомнить? Нет. Первый элемент – Слово Божие. Второе – Слово Божие в устах и в духе. Все. Это не сложно запомнить. Значит, какую бы ситуацию у вас вы не попали, первое, что должно из вас выходить, Слово Божие, обетование. Пророчествуйте, говорите тут же. Братовик, а если меня неправильно поймут, зато тебя не вынесут. Это уже благословенное дело. Хорошо. Какая разница, как вас поймут и не поймут? Они поймут, быстрее уйдут. А вы столько молитесь, чтобы вас оставили. Хорошо. Теперь давайте разберем сам как это все приводится в действие. Применение этого правила. Два элемента мы определились. Слово Божие и дух человека, и слова человека, уста человека. Есть. Теперь, как вера приводится в действие? Три этапа проходит. Три этапа. Первое. Запущенная вера. Но не запущенная, это не значит в смысле... Забыл про нее, там, просто запущенная. А запущенная, это в смысле приведенная в действие. Второй этап – возгретая вера. Очень хороший этап. И третий – высвобожденная вера. Это очень легко запомнить. А потом еще себя надо приучить. Есть многие вещи, которые вы себя приучили делать. И знаете, многие из этих вещей вы даже глаза не открываете, и вам не обязательно даже свет в квартире включать. Вы встанете ночью и пойдете, и сходите, и вернетесь, и спите, и даже не помните. Почему? Потому что с самого детства вы себя этому приучили. И все. Ничего в этом плохого нет. Это хорошая привычка. И в этом плане вы должны приучить себя делать так. Первое. Запущенная вера, второе, возгретая, и третье, высвобожденная. Давайте рассмотрим, как это все действует. Итак, как совершается запуск веры? Марка, 11 глава, 23 стих. «Имейте веру Божью». В оригинале написано так. «Используйте Божий вид веры». Как используется Божий вид веры? Как вера запускается? Ибо истинно говорю вам, если кто скажет, вера запускается или приводится в действие через говорение. Это номер один. Я веровал и потому говорил. Пусть слабый скажет. Да скажут искупленные Господом. Если сердцем будешь веровать, а устами исповедовать, поймите, это все напрямую связано. Поэтому запуск приводится, или вера приводится в действие через говорение слов веры. В Писании написано, что женщина говорила. Говорила. Этап номер два. Возгревание веры. Возгревание веры, это значит говорить постоянно. Фактически, это как наша работа. Мы должны постоянно говорить то, во что мы верим. Чтобы от избытка начали говорить уста. Это очень важный момент. Избыток. Иногда, когда ко мне приходят люди на консультацию по каким-то вопросам, я сразу их спрашиваю, на каком месте Писания вы стоите? И знаете, когда делают вот такое движение, смотрите на меня. Разговор закончился. Я понимаю, что с небес слово веры. О, брат Олег, я уже молюсь 5 лет. И ничего не меняется. На каком месте Писания стоите? Все понятно. От избытка, понимаете? От избытка. Если у тебя нет избытка, то что 5 лет ты делал? Может, у тебя все салфетки закончили, а ты 5 лет плачешь? Это не вера. От избытка. Всякий раз, когда тебя кто-то спросит, на каком месте Писания стоит, ты должен выпулить эти места Писания. И выпулить так, что хватит. Все, все, соглашаюсь с каждым словом веры. Если такого нет, ты ни на каком слове не стоишь. От избытка должны говорить уста. И всякий раз, когда тебе кто-то наступит, или кто-то скажет что-то, вот ты стоишь, молишься за мужа уже 2 года, от избытка сердца говорят уста твои, и вдруг кто-то говорит, твой муж, а вы выпулил, так сразу ему накрыл. Потому что в тебе это имеет полноту. И всякий раз, когда кто-то тебя дотронется, из тебя сразу выливается это. Если этого нету, то нет еще избытка. Это должно быть. Хорошо, поэтому возгревание веры – это формирование избытка Слова Божьего в вашем духе. Если кто скажет Гересе, поднимись и вернись в море, и не усомнится. Чтобы не усомниться, должен быть избыток. Обязательно. Поэтому надо говорить, пророчество, это наша работа. От избытка должны говорить уста. Это есть возгревание. Это как прогреваете двигатель. Его нужно какое-то время прогреть. Брат говорит, что мне в молитвенной комнате ходить и пророчествовать? 100%. Прогревайтесь в молитвенной комнате словом веры. А не, о Боже, ты про меня забыл. Ну и что, возгрел веру. Все, наверное, я на днях умру. Если, о, все, мне конец. Что мне делать? Детей некуда дать. Что делать с женой? Возгревается. И, конечно, здесь таких нет. Спасибо тебе, Господь. Но молитвенная комната веры для этого не предназначена. Для этого предназначена отпевают там, где да. Вера – это называть несуществующее, как существующее. Но, брат, еще мы не развалились еще. Хорошо, возгревание. Зафиксировали. Очень важный этап. Молитвенная комната веры всегда должна наполнена быть возгреванием. Вы должны ходить и пророчествовать, возгревать свою веру. Мне нравятся такие собрания молитвенные, где идет действительно возгревание словом веры.
Они возгивают. О, Боже, там нету таких, знаешь, вопросов. Ай да, нет, о, нет, да, что там, за что вы молитесь вообще?
Хорошо. Этап номер 3. Высвобожденная вера. Если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его. Откуда я знаю, что он верит, что сбудется по словам его? Через его действия. Через веру без соответствующих словам веры действий бесполезно. То, о чем вы молитесь в молитвенной комнате словом веры, после молитвенной комнаты вы должны этим жить. Иначе нет смысла о том, о чем вы молитесь. Просто верующие так и не поняли, что молитвенная комната – это место, где они должны формировать то, чем они должны жить после молитвенной комнаты. Если вы живете в разрез, то вы просто сами аннулируете всю молитву веры. Братья, это что вы хотите сказать? Если я в молитвенной комнате своего мужа благословляю и говорю, что он спасен, искуплен, то вы хотите сказать, что я должна после молитвенной комнаты к нему так относиться? Так вы просто его не знаете. Вы бы на него посмотрели. Я уже сколько раз Господу предлагала его забрать. Так, а что вы делаете в молитвенной комнате? Нас в церкви сказали обязательно молиться за мужей. Я и молюсь. А потом ждете грибной сезон? Помните, я знаю, о чем я говорю. Я слышал людей, которые вам пьют на молитвенном собрании слово веры, а потом выходят с молитвенного собрания и такое говорят на своих родных и близких, что если бы не милость Господня, то их бы уже давно унесли, этих родных и близких. Сами верующие, они вытворяют такие дела. Вы не можете говорить вразрез с тем, что вы помолились. Вы не должны говорить вразрез. Вы возгрели свою веру, а теперь высвобождайте через свои поступки, как бы это тяжело ни было. Потому следующий, третий этап – это высвобожденная вера. Это вера в действии. Вера действует. Она не сидит. Она не сидит. Иакова 2 глава 17 стих. Вера, если не имеет действий, дел, мертва или бесполезна, неэффективна, сама по себе. Она есть. Но если вы не будете двигаться в соответствии, она неэффективна. В Писании написано, что женщина, страдающая кровотечением, она подошла. Она говорила, и она сделала то, что она говорила. И она получила то, что она говорила. Иисус сказал, вера твоя. Скажите, это сложно? Это не сложно. Но этому надо себя приучить. И все. Вот как вы приучили себя 36 жевательных на 2 глотательных, как вы приучили себя кушать по 4 раза, по 5 раз, по кого, по 6 раз. Вот так нужно приучить себя, вот эти все этапы. Ага. Веру нужно привести в действие посредством Слова Божьего. Ага. Веру нужно возгреть. Ага. Вера нужно поступать в соответствии после того, как я помолился. И так вы приучите, 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 а потом вам и говорить не надо. Вы будете просто так жить. И как только вы будете идти что-то делать не так, вы сразу почувствуете. Почему? Потому что что-то дискомфортно, что-то не по правилам, что-то не так, как всегда, что-то не так, как обычно. Надо приучить себя. Братья, вы усложняете нашу жизнь. Я не усложняю вашу жизнь. Да, это правило. Да, это определенная степень дисциплины. Да, но это сия победа, побеждающая мир. Вера. По-другому вы не сможете побеждать. Вы думаете, вы будете лежать на боку и побеждать? Так не бывает. Поэтому большие победы бывают в больших сражениях. Маленькие победы в маленьких сражениях. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за веру. У нас она есть. Она работает. Она работает всегда, когда вы ее применяете. Ничего сложного в этом нет. Веровать не сложно. Сложно не верить. Потому что когда вы не верите, вы все равно во что-то верите. Только во что-то противоположное. Я бы сказал так. Если верующий не верит, то это лишь потому, что он боится. Потому что он либо боится, страх,
либо вера. Середины нету. Либо в страхе, либо в вере. Одно из двух. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас. Мы благодарны Тебе за милость Твою, которую Ты проявляешь каждому из нас лично. Отец, прости. Прости, что мы пренебрегали теми учениями, которые уже Иисус нам дал. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, Духом Твоим Святым, помоги каждому из нас навести порядок. Пусть жизнь каждого из нас, она будет наполнена Твоей верой. Пусть все, что выходит из наших уст, будет наполнено Твоей верой. Помоги каждому из нас переносить молитвенную комнату в жизнь, чтобы не останавливать молитвенную жизнь. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за то, что Ты трудишься над нами, чтобы каждый из нас исполнил Твою волю во всей полноте, без всякого недостатка. И мы верим, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь. Ты силен. Силен для каждого из нас лично. Спасибо Тебе, Иисус. Мы так благословлены Твоим небесным служением. Мы так благословлены тем, что Ты никогда не меняешься. И подражая Тебе, мы входим в покой. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословлены Твоим служением, Твоим Духом. Мы благословлены тем, что мы услышали. И мы принимаем решение, что мы будем жить верой. Спасибо Тебе за это благословенное время. И мы также верим, Иисус, на основании Слова Божьего, что Бог, дающий семя сеющему, дает и обилие посеянному. Мы верим, Господь, что Ты силен обогатить нас всякою благодатью, что мы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. И мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Ты дал нам семя. И Ты дашь обязательно обилие посеянному. Поэтому прямо сейчас, Отец, мы соединяемся. Мы соединяемся с небесным служением Иисуса как обеспечителя. Обеспечителя своего народа, своего наследия. Мы берем свое семя веры и благословляем его во имя Иисуса. И говорим стократному урожаю подняться и прийти в руки каждого сеющего сейчас во имя Иисуса. А Тебя, Сатана, мы связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая в руки сеющего сейчас во имя Иисуса. И говорим, ангелы, приносите урожай прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Да будем мы в благословении для многих народов и да исполним свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка. Спасибо Тебе за Твою веру, побеждающую мир. Во имя Иисуса. Аминь.